Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Я вновь приветствую всех вас пасхальным приветствием, и мы продолжаем наши занятия по истории поместных православных церквей на православном радио. Я напоминаю, что мы начали неделю назад последнюю нашу тему в этом учебном году, посвященную истории православной церкви в Америке. И в прошлый раз мы поговорили о самых первых шагах в распространении православия в Северной Америке и прежде всего на Аляске, то есть на той самой территории, которая примыкала, ну непосредственно будем говорить, примыкала к территории Российской империи, и первые контакты с Аляской были установлены в ходе торговых взаимоотношений с местными жителями, ну а впоследствии появилась первая православная миссия на Аляске, с которой, собственно говоря, и начинается организация первых православных приходов на этой земле. Мы обозначили несколько личностей, несколько ключевых фигур, с которыми связаны первые шаги православия на территории Аляски. Это отец Иоасаф Болотов, настоятель первой миссии, а также святой преподобный Герман Аляскинский, один из монахов миссии, один из ее членов, выходец из братьев Валаамского монастыря, который всю свою жизнь посвятил апостольской проповеди на острове Еловом. Это один из островов Алеутской гряды, которая примыкает к Аляске. И, наконец, третья фигура, к которой мы обратились с вами в прошлый раз, это отец Иоанн Вениаминов, будущий святитель Иннокентий Вениаминов, митрополит Московский и Коломенский, которого по праву стали называть апостолом Русской Америки. Этому человеку принадлежит воссоздание как бы православной миссии на Аляске в 20-е годы XIX века. Итак, вот сегодня мы поговорим о дальнейших трудах русских миссионеров на Аляске и в целом в Северной Америке на протяжении 19-го столетия. Итак, отец Иоанн Вениаминов, родом из Иркутской губернии, выпускник Иркутской духовной семинарии, в 1824 году вместе со своей семьей прибыл на остров Уналашка, один из островов Алеутской гряды, и на этом острове он начинает свою пастырскую деятельность. Жители Алеутских островов очень ценили отца Иоанна, называя его нашим отцом. За долгие годы, это свыше 40 лет, за долгие годы миссионерской работы на Алеутских островах и на Аляске, он изучал обычаи местного населения, писал труды по этнографии. Отец Иоанн создал азбуку и грамматику алеутского и калужского языков. Алеуты — это жители Алеутских островов, а калуши — это североамериканские индейцы, проживавшие на Алеутских островах. И отец Иоанн перевел вот на эти два языка, алеутский и калужский, священное писание и основные богослужебные книги. И он понимал, что через переводчика, конечно, очень трудно вести миссионерскую деятельность, поэтому он сам с неистощимым терпением взялся за изучение алеутского и калужского языков. И, несмотря на трудность изучения, он достиг здесь огромных успехов. И с того времени он постоянно беседовал со своими прихожанами. К 30-м годам 19 века отец Иоанн впервые представил первые свои переводы на алеутский язык православного катехизиса, букваря с переводом важнейших молитв и Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея и букварь отец Иоанн сам переписывал в нескольких экземплярах. Насколько велика была радость алеутов, когда они увидели переводы на их язык, столь назидательные вещи. Алеуты очень ответственно подходили к посту, молитве, таинству исповеди, к которому они приступали после долгого размышления о своих грехах, и, конечно же, к таинству причащения. И надо сказать, что вот эти лингвистические и этнологические исследования отца Иоанна в принципе получили в то время общее признание в науке. И опыт грамматики алеутского языка отца Иоанна был положен в основу элементов алеутской грамматики, которая была издана в 1944 году на английском языке. Отчеты о проделанной работе отец Иоанн посылал в Санкт-Петербург и был признан в научных кругах не только как успешный миссионер, но и как очень глубокий исследователь и знаток географии и этнографии Русской Америки. Благодаря трудам отца Иоанна была построена и освящена церковь в честь Вознесения Господня. Строил этот храм отец Иоанн фактически сам, будучи прекрасным плотником, столяром и каменщиком. Отец Иоанн открыл на Аляске также и первую школу для мальчиков. В 1843 году отец Иоанн был переведен на другой остров Алеутской гряды, остров Ситха. Колоши и были как раз-таки коренным населением этого острова. Они относились ко всему русскому, к русским обычаям, да и вообще к русским людям гораздо настороженней и даже недоброжелательней, чем алеуты. Известен такой случай, когда в январе 1836 года на Ситхе началась эпидемия оспы, которая в 2 месяца унесла половину населения. Вначале колоши ни за что не хотели войти во взаимоотношения с русскими. Шло время, заклинания местных шаманов, языческих шаманов, оказались бессильными против эпидемии, а русские, которые проживали также на острове, все до одного оставались невредимыми. Отцу Иоанну удалось осуществить прививки против оспы, которые прекратили эпидемию, и тогда колоши оценили отеческие заботы этого священника. И вот благодаря тесному сближению с колошами отец Иоанн начал прокладывать путь евангельскому слову к их сердцам. В 1837 году отец Иоанн совершает первую божественную литургию в ситхинском редуте под простым навесом, потому что храма тогда на этом острове еще не было. Все местное население, около 1500 человек, все собрались на эту службу. И постепенно духовный авторитет отца Иоанна Вениаминова в глазах колошей сильно возрос. Его советы принимались во внимание и исполнялись, невзирая на запреты шаманов. Под влиянием евангельской проповеди отца Иоанна колоши постепенно оставляли свои языческие верования местные, и даже некоторые закоренелые язычники заметно изменяли свою жизнь к лучшему. В дальнейшем отец Иоанн в конце 30-х годов, в 1839 году, покидает остров Налашку и уезжает в Петербург, в то время как семья его осталась в Иркутске, она не поехала вместе с ним через всю Россию. Будучи в Петербурге, отец Иоанн получил скорбное известие о кончине своей супруги. И после этой семейной трагедии отец Иоанн решил изменить свою жизнь. Он принимает монашество с именем Иннокентий, принимает монашеский постриг, и в ноябре 1840 года состоялось его рукоположение в Петербурге во епископа Камчатского, Алеутского и Курильского. И вот тогда он и отправляется уже в новом сане, в сане архипастыря, снова на Аляску и обосновывается на острове Ситха, с которым были связаны вот выше названные сюжеты. Епархия епископа Иннокентия простиралась на многие-многие тысячи верст. Дело в том, что в 1852 году к епархии епископа Иннокентия была присоединена Якутская область, и епархия его стала охватывать не только Аляску, но и всю Восточную Сибирь. К 1850 году, благодаря трудам архиепископа Иннокентия, в Америке насчитывалось 8 храмов, на Камчатке 4, а в Восточной Сибири 7. И вот эти труды архипастыря Иннокентия, конечно же, были очень значимы для Восточной Сибири, потому что этот регион был очень удален от центра России, он был очень удален от Петербурга и фактически представлял собой, ну, такой самостоятельный регион, можно сказать, Российской империи. И в этом отношении миссионерская работа, проповедническая работа русского духовенства, она позволяла включиться как бы этому региону с ее таким разношерстным языческим населением в состав православной России, в состав православной церкви. Святитель Иннокентий Вениаминов в 1868 году по решению Священного Синода был переведен на Московскую кафедру. Это была вторая по значимости кафедра в России, и переведен он был туда благодаря своим колоссальным заслугам и колоссальным трудам, которые он положил на дело просвещения алеутов, североамериканских индейцев и эскимосов, коренных жителей Аляски. В дальнейшем судьба североамериканского православия сложилась так, что в 60-е годы XIX века при императоре Александре II Аляска и Алеутские острова были выведены из состава Российской империи и были проданы царским правительством Америке. Святитель Иннокентий, покидая Аляскинскую кафедру, все же смог настоять на включении в договор о продаже пункта, по которому все храмы и земельные участки, принадлежавшие Русской Православной Церкви в Америке, должны были оставаться собственностью русского духовенства. Это было последнее дело, которое святитель Иннокентий совершил на Аляске. И после этого он уезжает в Москву и возглавляет Московскую и Коломенскую кафедру. Впоследствии, в 1870 году, Святейшим Синодом Русской Православной Церкви была учреждена епархия Алеутская и Аляскинская с кафедрой в городе Сан-Франциско, а ранее резиденция епархии, центр ее находился на острове Ситха. Епископом Алеутским и Аляскинским в 1870 году стал Иоанн Митропольский. При нем и его преемниках миссионерская работа среди жителей Аляски и западного побережья Америки продолжалась. Говоря о развитии православия во второй половине, особенно в конце XIX века в Северной Америке, нужно сказать, что немалую роль в формировании духовного облика Северной Америки сыграла эмиграция, особенно многочисленная в рассматриваемый нами период, на рубеже 19-20 столетий. На протяжении всего XIX века еще многие православные иммигранты, греки, русские, румыны, арабы, начали оседать на восточном побережье Америки и постепенно продвигаться на запад. Что касается конца XIX века, то в этот период начинается массовая иммиграция украинских крестьян России в Канаду. Православные украинцы несли с собой либо православие, либо греко-католичество, униатство. Объединяясь в приходские общины на новом месте, они воздвигали свои храмы и приглашали священнослужителей. В 1897 году в Канаде, в провинции Адальберт, была совершена первая божественная литургия, служили которую русские священники, присланные сюда из Сан-Франциско, то есть из епархиального центра. А что касается греко-католиков, то, приезжая в Америку, многие из них присоединялись к православию. Отчасти это объяснялось нежеланием некоторых католических епископов иметь в своих епархиях женатых священников восточного обряда. Ведь дело в том, что в католичестве священники придерживаются правила целибата, то есть безбрачия, в то время как в православии священники могут быть как женатыми, так и монашествующими. Так вот, среди греко-католиков были женатые священники. Католические епископы отказывались принимать их в свое ведение. Например, архиепископ Сент-Польский Джон Айрленд, католический архиепископ, отказался принять отца Алексея Тота, патера греко-католической общины, обосновавшейся в Миннеаполисе, поскольку он был вдовцом. И в результате Алексей Тот со своими прихожанами перешел в 1891 году в Русскую православную церковь и основал в США 17 православных приходов для бывших греко-католиков, прибывших сюда из Закарпатья. Впоследствии, в 1994 году, уже в наши дни, православная церковь в Америке канонизировала отца Алексея Тота. Вообще, надо сказать, что в результате взаимодействия православной, протестантской и католической, а также греко-католической и ряда других культурно-исторических традиций сформировалась вот та самая нынешняя духовная среда Америки, в которой православное миропонимание занимает весьма определенное место. И вот в этом плане, конечно, нужно сказать о том, что большую роль в этом сыграл великий святой, еще одна личность, еще одна ключевая фигура в развитии американского православия — это святитель Тихон Белавин, будущий святейший патриарх. Первый патриарх, который был избран после синодального периода в 1917 году. Так вот, давайте скажем теперь о деятельности и о роли святителя Тихона на американском континенте. Ему суждено было возглавить Алеутскую североамериканскую епархию в 1898 году. Так вот, святитель Тихон продолжал традиции святителя Иннокентия Вениаминова и совершал, можно сказать, трансконтинентальные такие миссионерские путешествия из Калифорнии, то есть из Сан-Франциско, на Аляску и с западного побережья США на восточное. Как и его предшественник, святитель Иннокентий, ежегодно объезжал свою епархию по морю и по суше, подвергая себя и свою жизнь бесчисленным опасностям и невзгодам, так и святитель Тихон уже в первый год своего архипастырского служения в Америке предпринял миссионерское путешествие из Сан-Франциско на север Аляски. Сначала путь этот проходил на корабле вдоль побережья Тихого океана, а затем на байдаре по северным рекам Аляски, вдоль которых располагались поселения эскимосов. При святителе Тихоне состоялось одно знаменательное событие, которое явилось причиной дальнейшего распространения православия и, в частности, распространения православия не только на западном побережье Северной Америки, но и на восточном, то есть на атлантическом. Этим событием выступило то, что в 1905 году епархиальный центр был перенесен из крупнейшего американского города Сан-Франциско на восток США, в другой, не менее крупный, можно даже сказать, крупнейший американский промышленный центр в Нью-Йорк. И, безусловно, что перенесение центра православной епархии в Нью-Йорк оказало огромное влияние на административный порядок в управлении епархией и на быстрый рост количества приходов в восточных штатах около самого Нью-Йорка, а также Питтсбурга и Бостона. И еще здесь надо сказать, что после перенесения кафедры в Нью-Йорк и образования вот такой многонациональной епархии североамериканской, епископ Тихон предложил изменить статус миссионерской епархии, которая была непосредственно связана с помощью из России. И фактически после возникновения единой такой многонациональной православной церкви в Америке встал вопрос о независимости ее от русской православной церкви и создании условий для формирования поместной, то есть независимой, самостоятельной православной церкви в Америке. И во многом это был результат особого апостольского видения и церковного строительства, которое навсегда связано с именем святителя Тихона. Святитель Тихон, видя вот эту многонациональную картину, многонациональность приходов, которые в Америке образовывались, они входили в православие, действительно выступил еще тогда, в начале 20-го столетия, с проектом о реформировании североамериканской епархии Русской Православной Церкви в самостоятельную поместную американскую православную церковь. Святитель Тихон писал, что в состав североамериканской епархии входят не только разные народности, но разные православные церкви даже, которые при единстве в вере имеют каждая свои особенности в каноническом строе, в богослужебном чине, в приходской жизни. Особенности эти дороги для них и вполне терпимы с общей православной точки зрения. Поэтому мы, пишет дальше святитель Тихон, поэтому мы не считаем себя вправе посягать на национальный характер здешних церквей. Напротив, стараемся сохранить таковой за ними, предоставляя им возможность быть непосредственно подчиненными начальникам их же национальности, сирийские, сербские и греческие приходы и избрание для них епископов. В своей области каждый из них самостоятелен, но дела, общие для всей американской церкви, решаются соборно под председательством русского архиепископа. Жизнь в новом свете, по сравнению со старым светом, имеет свои особенности, с которыми приходится считаться и здешней церкви, а поэтому последней, то есть русской церкви, должна быть предоставлена большая автономия или даже автокефалия, чем другим русским митрополиям. И святитель Тихон писал о том, что в состав этой будущей самостоятельной православной американской церкви могут войти 5 епархий. Это архиепископия Нью-Йоркская, которой были подчинены русские церкви, русские храмы в Соединенных Штатах Америки и Канаде. Вторая епископия или епархия Аляскинская, которая объединяла православных жителей Аляски. Сюда входили и русские, и алеуты, и индейцы, и эскимосы. Третьей епархией должна была стать сирийская. Сирийцы, которые также к этому времени эмигрировали в Америку и представляли собой достаточно заметную национальную группу в Америке, в основном это были арабы, сосредоточились в Бруклине. Четвертой епархией должна была стать сербская епархия, которая объединяла православных сербов, точно так же эмигрировавших в конце XIX века в Америку, и сербы основали там свои приходы. И, наконец, пятой епархией, которая должна была войти в американскую православную церковь, должна была стать епархия греческая. Греческий элемент, греческая диаспора к этому времени тоже был достаточно представлен в Америке. Вот такой проект был предложен святителем Тихоном, и этому проекту в начале 20 века не суждено было сбыться, и вплоть до 1917 года, вплоть до Октябрьской революции, до того самого момента, когда в русской церкви начались нестроения, до этого времени все национальные приходы, и греческие, и сирийские, и сербские, и румынские, и все остальные, все они подчинялись вот этой вот русской митрополии североамериканской. А дело до образования самостоятельной американской церкви, которая объединила бы все эти национальности, все-таки так и не дошло. Итогом миссионерского служения святителя Тихона и присущего ему вот этого особого видения, каким должно быть православие в Америке, а также его архипастырского попечения о пастве, стали существенные изменения в устройстве, административной структуре и духовном развитии православной церкви в Америке. В своей разносторонней миссионерской деятельности святитель Тихон опирался на самоотверженное служение таких известных священников-миссионеров, как отец Владимир Александров, который был первым православным миссионером в Канаде, а также отец Александр Хатовицкий и отец Иоанн Кочуров, которые после возвращения в Россию приняли мученические венцы от советской власти и были прославлены в лике святых, как в России, так и в Америке. И, наконец, вот к этой плеяде замечательных православных миссионеров американских рубежа 19-20 веков сюда относятся еще и первоиерархи американской церкви, митрополит Феофил и митрополит Леонтий. Заканчивая нашу сегодняшнюю передачу, мы должны сказать еще и о том, что благодаря трудам святителя Тихона Белавина в североамериканской епархии было заложено начало православного монашества. И святитель Тихон открыл монастырь в Пенсильвании. С этого монастыря, собственно говоря, началось именно вот монашеское служение в Северной Америке. И в 1905 году также святитель Тихон открыл первое духовное учебное заведение. Это была духовная семинария в Миннеаполисе и подготовительное училище, православное училище в Кливленде. Святитель Тихон возглавлял североамериканскую епархию до 1907 года. На протяжении этого времени, с 1898 до 1907 года, действительно, североамериканская епархия преобразилась. Здесь, помимо всего прочего, также возник еще величественный храм во имя святителя и чудотворца Николая в Нью-Йорке, который вплоть до сегодняшнего дня считается кафедральным собором Американской православной церкви. И это тоже наследие, или лучше сказать, наследство святителя Тихона, замечательного архипастыря и впоследствии первого российского патриарха после синодального периода. Итак, дорогие друзья, вот на этом сегодня мы с вами остановимся и завершим наше занятие, а в следующий раз мы поговорим о тех событиях и тех сложностях, с которыми столкнулась Американская православная церковь в 20-м столетии, прежде всего после 1917 года, когда связи между Россией и русской митрополией в Северной Америке прекратятся. Сегодня я с вами прощаюсь, дорогие наши радиослушатели, и еще раз сердечно приветствую всех вас. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!